Жив, живет в Москве, он жив и здоров.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Четвертая годовщина вооруженного конфликта Грузии и России. Суд назначил дату оглашения приговора девушкам из Пусирают на 17 августа. Дипломатический конфликт Минска и Стокгольма и как устроено общественное телевидение в Италии. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня исполнилось ровно 4 года со дня начала войны между Россией и Грузией, в результате которой дипломатические связи между двумя странами были прерваны, а Грузия лишилась практической возможности восстановить контроль над входящими в ее состав Абхазией и Южной Осетией. Стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга в провоцировании боевых действий, а эксперты указывают, что нормализация отношений между Москвой и Тбилиси – дело далекого будущего. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Вооруженный конфликт 4 года назад, после которого официальная Москва объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, судя по всему, на многие годы сделал невозможным установление по-настоящему добрососедских грузино-российских отношений. Один из лидеров правящей сейчас в Грузии партии «Единое национальное движение» Нукзар Циклаури видит в этом даже политическую выгоду для своей страны.
Чем ближе были наши взаимоотношения, тем становилась Грузия зависимой от российской политики. В каком-то будущем Россия тоже станет современной демократической страной, и у нас будут тогда взаимоотношения.
Даже такой эффективный, на первый взгляд, способ давления на Грузию со стороны России, как разрыв экономической связей, по мнению независимого грузинского эксперта Михаила Тавхилидзе, пошел на пользу, так как подтолкнул грузинских предпринимателей к более активному и эффективному ведению бизнеса.
То, что Грузия потеряла такой, как бы сказать, простой российский рынок, это в какой-то степени, я даже я бы сказал, в большей степени способствовало тому, что грузинская продукция стала более интересна для европейского или американского рынка. Если раньше вино продавалось в основном только в Россию, то теперь оно продается в 30 стран мира. Объемы продаж уже давно превысили те объемы, которые были до того, пока Онищенко решил, что грузинское вино – это отрава. И грузинское вино стало намного лучше.
С этой точки зрения согласен и сотрудник информационно-аналитического центра изучения постсоветского пространства Александр Караваев, отмечающий, что экономический урон от разрыва российско-грузинских отношений понесла и Россия.
За это время они успели в определенной степени перестроиться и найти возможность компенсировать те потери, которые возникли из-за закрытия российского рынка для сбыта грузинских товаров, те потери, которые возникли в связи с тем, что Россия ввела визовый режим. Так как Грузия все-таки меньше, да, в социально-экономическом плане масштаб этой страны значительно меньше, и она была больше привязана к России, то, конечно, Грузия вот на тот период времени испытывала достаточно сложные проблемы, которые вот за какой-то период времени были решены. А если посмотреть пострадавших, в кавычках, с нашей стороны, с российской, пострадали в определенной степени наши ресурсы, которые могли бы быть использованы для развития совместных проектов в плане туризма и развития рекреационных ресурсов в целом. То есть мы как бы обрезали будущее отношений.
Еще один грузинский политик, один из основателей партии «Зеленых Грузии» Петр Мамрадзе видит надежду на будущее улучшение российско-грузинских официальных отношений в том, что народы как России, так и Грузии в целом сохраняют уважение друг к другу.
Слава Богу, отношения между народами, российским, русским и грузинским народом, остались хорошими, близкими, и тому есть очень много свидетельств и доказательств. К сожалению, произошло то, что политические наши элиты, политическое руководство двух стран, оно проводит враждебную политику по отношению друг к другу.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов, оценивая перспективы российско-грузинских отношений, отмечает, что до тех пор, пока территориальная целостность Грузии не будет восстановлена, фундаментальное их улучшение невозможно. При этом проблема территориальной целостности играет важную роль в кампании перед грядущими парламентскими выборами в Грузии.
Ни один грузинский политик даже не может обмолвиться об уступках в отношении оккупированных территорий, как они говорят. Компромиссы здесь невозможны, тем более в предвыборную пору. 1 октября... Грузия, парламентские выборы очень важны для страны, для процесса передачи власти. И впервые у президента Саакашвили и его партии националов столь серьезный соперник в лице грузинской мечты и Безина Иванишвили. И, конечно же, оппоненты намерены обыграть август 2008 года вот в ходе этих предвыборных дебатов. То есть у Саакашвили вот в этом отношении уже шаткие позиции, и он отступать не может. А оппозиционеры, естественно, будут в этом отношении наступать. То есть никаких компромиссов, при том, что Москва продолжает повторять, пока у власти Саакашвили и его окружения никаких переговоров речи быть не может прямых. То же самое говорят и в Тбилиси, пока у власти находится Путин, Медведев и их команды, то мы тоже не сможем продвинуться ни на шаг вперед в этом вопросе. То есть здесь полный тупик, и выхода из него, пожалуй, не видит никто.
Верят ли грузинские избиратели, что возможный приход к власти в Грузии партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили решит проблема Абхазии и Южной Осетии. Что отвечает на эти обещания нынешнее руководство страны? Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
На это власть отвечает довольно-таки просто, что когда Москва в грузинско-российских отношениях следовала своим обязательствам. Это со времен Гамсахурдии таких фактов очень мало. Есть, конечно, избиратели, которые считают, что приход к власти Иванишвили поможет решить эту проблему. Но это, конечно, прежде всего беженцы из Южной Осетии и Абхазии, которые уже живут в построенных для них наспех коттеджах и, конечно же, мечтают вернуться на свои земли. Но основная часть избирателей, особенно это жители Тбилиси, Кутаиси и других городов, они настроены скептически в отношении именно этого вопроса. Это не значит, что они будут отказывать Иванишвили в своих голосах. Они надеются, что все-таки Иванишвили решит многие социальные и экономические проблемы. И, пожалуй, вот в программе Иванишвили вот эти проблемы на первом месте. А проблемы территориальной целостности, они настолько вязкие, настолько тупиковые, что и Иванишвили берется обсуждать их очень и очень осторожно, не давая таких вот громких обещаний.
Во вторник, 7 августа, накануне годовщины начала вооруженного конфликта между Россией и Грузией, в селе Кадисцкаро Каспийского района прошли похороны грузинского солдата Гелы Тигишвили, который после войны 2008 года считался пропавшим без вести. По сообщению Министерства обороны Грузии, идентификация останков погибшего военнослужащего на основе анализа ДНК была завершена всего несколько дней назад. Сегодня траурные мероприятия прошли в Тбилиси и других городах страны. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В поддержку девушек из группы «Pussy Riot» высказалась Йоко Оно, Мадонна, 120 депутатов парламента Германии, многие другие деятели политики и шоу-бизнеса Запада. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев должен выйти на свободу 2 марта 2013 года. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор четверым обвиняемым по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Они получили сроки от условного наказания до 3 лет лишения свободы. Об этом также подробно через некоторое время. В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. В полиции это объясняют соображениями пожарной безопасности. Белоруссия отзывает свое посольство из Швеции и предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала. Как всегда отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода» и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Сегодня в 19 часов по московскому времени смотрите на сайте «Радио Свободы» прямую видеотрансляцию из пострадавшего от наводнения города Крымска. Читая сводку новостей, я уже сказал, суд в Москве назначил на 17 августа оглашение приговора участницам группы «Pussy Riot». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен в Храме Христа Спасителя. Сегодняшнее заседание завершилось после того, как подсудимые произнесли последнее слово. Но многочисленные зрители судебного процесса долго не расходились от здания Хамовнического суда. Полиция задержала двоих. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Первой с последним словом выступила Надежда Толоконникова. Она говорила о том, что деятельность группы «Pussy Riot» фактически результат тоталитарного устройства российского государства. Вот фрагмент ее выступления.
Меня потрясает то, что правда действительно торжествует над ложью, несмотря на то, что физически мы здесь. Мы свободнее, чем все эти люди, которые сидят против нас на стороне обвинения, потому что мы можем говорить все, что хотим. И мы говорим все, что хотим. А те люди, которые сидят там... Они говорят лишь то, что допускает им политическая цензура. Они не могут говорить такие слова, как «панк-молебен Богородица Путина прогони». Они не могут произносить те строчки из нашего панк-молебна, которые касаются политической системы. Они считают, что нас неплохо было бы посадить еще за то, что мы выстоим против Путина и его системы. Но они не могут этого говорить, потому что им запрещено. У них зашиты рты. Они, к сожалению, здесь просто куклы.
Свое выступление Надежда Толоконникова закончила цитатой из репертуара группы «Pussy Riot». «Откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы». После этого слово предоставили Марии Алехиной. Она говорила о том, что протест «Pussy Riot» направлен не лично против Владимира Путина, а против той системы, которую он олицетворяет. Вот фрагмент выступления Марии Алехиной.
Я хочу заметить, что во время суда над поэтом Бродским использовалось ровно то же самое. Его стихи обозначались как так называемые стихи, а свидетели их не читали. Как и часть наших свидетелей, не были очевидцами произошедшего, но видели в интернете клип. Наши извинения, видимо, тоже обозначаются в собирательной обвиняющей голове как так называемые. Хотя это оскорбительно и наносит мне моральный вред, душевную травму. Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы.
Третьей выступала Екатерина Самуцевич. Она сказала, что, как правило, в последнем слове от подсудимых ждут раскаяния и сожаления, но в ее случае, как и в случае остальных участниц «Pussy Riot», этого не будет. Екатерина Самуцевич говорила о недопустимости сращивания власти и Русской Православной Церкви, а также о том, какой эффект произвел их панк-молебен в Храме Христа Спасителя.
Наше выступление... Мы осмелились без благословения патриарха совместить визуальный образ православной культуры и культуры протеста, наведя умных людей на мысль о том, что православная культура принадлежит не только Русской Православной Церкви, патриарху и Путину. Она может оказаться и на стороне гражданского бунта и протестных настроений в России. Возможно, такой неприятный масштабный эффект от нашего медийного вторжения в храм стал неожиданностью для самих властей.
После этого судья Марина Сырова объявила, что огласит приговор 17 августа. Напомним, что участниц «Pussy Riot» обвиняют в хулиганстве. Накануне государственный обвинитель потребовал для них 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Тем временем возле здания Хамовнического суда собрались как сторонники «Pussy Riot», так и их противники. Поддержать девушек приехал также и депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Люди стояли с одиночными пикетами, с плакатами, на которых было написано, в частности, «Судья, очнись, отпусти их». Полиция задержала нескольких человек. Среди них была сторонница группы «Pussy Riot», которая пришла к суду в балаклаве. Когда из здания суда вышли адвокаты подсудимых, собравшиеся встретили их аплодисментами. Вот что заявил Марк Фейгин.
Сегодня день начался с 3 выступлений наших подзащитных. Главное в их выступлениях – это политический манифест против авторитарного государства, против его лидера Владимира Путина. Это протест против существования дискреционной, отказывающейся от правосудия системы. Судья Сырова объявила о том, что приговор будет зачитан 17 августа. Власть взяла паузу, по-видимому, для того, чтобы окончательно согласовать свои действия. Им придется встать перед тяжелейшим выбором. Наказание невиновных. Если им будет назначен реальный срок, это будет означать, что власть определилась в своем выборе. Это будет означать, что власть однозначно избрала путь движения к диктатуре. И если таким будет решение, то реакция общества последует незамедлительно.
Марк Фейгин также сообщил, что 17 августа планируется провести международную акцию в поддержку участниц «Pussy Riot». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор четверым обвиняемым по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Рассказывает Данила Гальперович.
Приговор второй группе обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади не содержал в себе никаких сюрпризов. На предыдущих заседаниях в ходе прений прокурор попросил суд приговорить обвиняемых к срокам от 2 лет условно до 3 лет колонии общего режима, и именно такое решение и вынес судья. Григорий Биль, Николай Двойников, Владимир Кирпичников и Виталий Васин были признаны судом виновными в совершении таких преступлений, как призывы к массовым беспорядкам, хулиганство, угрозы применения насилия в отношении представителей власти, а также возбуждение ненависти и вражды. Самому младшему из них Бильченко 18 лет, самому старшему Васину 24 года. Наиболее суровый срок, 3 года колонии общего режима, получил Владимир Кирпичников. Гособвинение сочло его виновным почти во всех перечисленных преступлениях. Кроме того, он был ранее судим за драку. Другому подсудимому, содержавшемуся все это время под стражей, Николаю Двойникову, дали 2 года лишения свободы в колонии общего режима, и с учетом времени, которое он уже провел за решеткой, его заключение будет не слишком долгим. Сам Двойников на суде сознался, что кидал металлические предметы в сторону оцепления. Действительно, тогда на Манежной площади в ход шло все – от мусорных урн до шаров с большой новогодней елки. Для Григория Бильченко и Виталия Васина суд счел достаточным наказанием условные сроки. Из-за того, что Бильченко на момент преступления был совершеннолетним и раскаялся, а Васин страдает сахарным диабетом и зависим от инсулиновых инъекций. В октябре 2011 года тот же Тверской суд Москвы приговорил 5 молодых людей за участие в беспорядках на Манежной к разным срокам заключения от 2 до 5,5 лет. 3 из них, как было сказано в ходе процесса, были активистами движения «Другая Россия». Политолог Владимир Прибыловский говорит, что в политизированных судебных процессах в России решения принимаются очень субъективно.
По некоторым косвенным признакам можно судить, что сейчас власти воспринимают как главного врага либеральную оппозицию и левую оппозицию, а националистическую, может быть, хотят прикормить. У нас все процессы по таким статьям политизированы и являются продуктом указаний сверху. Предыдущая партия осужденных и достаточно сурово, там просто явно были люди абсолютно невиновные в том, в чем их обвиняли. В каждом таком случае в идеале нужно проводить независимое расследование.
В нынешнем процессе никого из «Другой России» не замечено, и, возможно, это объясняет относительную мягкость, с которой обвинение делает все свои выводы. В частности, прокурор говорил об искреннем раскаянии подсудимых, о том, что, по крайней мере, у одного из них есть маленькие дети и так далее. Все это так разительно отличается от другого процесса, происходящего сейчас в Хамовническом суде, что все наблюдатели проводят параллели, и многие из них приходят к выводу, что российское государство склонно относиться к агрессивным националистическим выступлением более спокойно, нежели к панк-молебну в храме Христа Спасителя. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Американские правозащитники, несколько ведущих организаций, выступили с необычной инициативой. Они обнародовали программный документ, в котором содержатся наказы будущему президенту, рассказывает Евгений Аронов.
Под документом стоят 23 подписи, в том числе автора этой инициативы, правозащитной организации Freedom House. Никогда прежде американское правозащитное сообщество не вмешивалось столь открыто в предвыборную президентскую кампанию. Кандидатам предлагается уделять больше внимания защите прав человека в мире и в США в своих дебатах и в общении с избирателями. Среди 10 наиболее приоритетных задач, сформулированных в документе, предупреждение геноцида, противодействие криминализации правозащитной деятельности, соблюдение правовых норм в мероприятиях по борьбе с терроризмом. Авторы также призывают частный бизнес не сотрудничать с иностранными государствами в ограничении свободы интернета. Говоря о правах человека, мы имеем в виду универсальные ценности, созвучные американским идеалам. На наш взгляд, Соединенные Штаты могут их утверждать, не жертвуя долгосрочными стратегическими интересами страны, говорит первый вице-президент Freedom House Даниэль Каллингерт. 10 проблем были отобраны, исходя из 2 критериев. Насколько серьезна угроза миру и стабильности, которую они несут, и насколько способны США повлиять на их устранение. При этом мы хотим, чтобы Вашингтон, защищая эти ценности, действовал в первую очередь через международные организации. Как заметил Каллингерт, возвращение США в Совет ООН по правам человека позволило, в частности, предотвратить одобрение внесенной мусульманскими странами резолюции, приравнивающей любую критику религии к богохульству. Что касается России, то самое прямое отношение к ней имеет две рекомендации, сказал вице-президент Freedom House. Во-первых, давать отпор наступлению на права человека со стороны властей, выразившемуся во фразе Путина, которая была включена в наш документ. Вышли на протесты, не имея права, получите по башке дубинкой. Второе – это призыв к администрации соизмерять военно-политическое и экономическое сотрудничество США с иностранными государствами с масштабами допускаемых ими нарушений прав человека. По словам Даниэля Каллингерта, отсутствие среди рекомендаций всякого упоминания военной силы как средства защиты прав человека проистекает не из универсального пацифизма авторов документа, а из их желания выработать рекомендации, которые разделяют все ведущие правозащитные организации в Соединенных Штатах.
Рассказывал Евгений Аронов. Республиканский кандидат в президенты Митт Ромни открыл во вторник новый фронт против Барака Обамы, обвинив президента в поощрении культуры иждивенчества. Кандидат пытается сыграть на традиционно скептичном отношении большинства американцев к различным формам государственной помощи, рассказывает Алан Давыдов.
На этот раз Митт Ромни делает предметом предвыборной дискуссии реформу системы государственного социального обеспечения, велфера. Выступив на мероприятии по сбору средств в пригороде родного для Обамы Чикаго, Ромни заявил, что президент Обама подрывает закон от соцобеспечения к труду, подписанный в 1996 году президентом Биллом Клинтоном. Цель этого закона – обеспечить постепенный переход малоимущих от получения пособия к самостоятельной трудовой деятельности. Ромни критикует намерение Обамы разрешить властям штатов по их усмотрению исключить требования о том, чтобы получатели велфера искали работу и участвовали в программах профессиональной подготовки. Во время предвыборной встречи Ромни сказал: «Я надеюсь, вы понимаете, что президент Обама в последние несколько дней пытается повернуть вспять эту реформу, отменяя увязку между социальными выплатами и трудовой деятельностью. Это неправильный путь. Если я стану президентом, я восстановлю это требование». Аналогичное обвинение звучит и в видеоролике, выпущенном накануне предвыборным штабом Ромни. «Обама выхолащивает реформу программы «Велфер». Согласно его плану, вам не надо трудиться и не надо учиться на профессиональных курсах. Вам просто будут присылать пособие в виде денежного чека». В середине июля Министерство здравоохранения и социального обеспечения издало директиву о соизмерении социальных пособий с возможностями бюджета, которая, в частности, позволяет властям штатов в порядке эксперимента самостоятельно менять критерии выдачи пособий. При этом администрация Обамы отмечает, что это послабление будет применимо только к тем штатам, губернаторы которых смогут как минимум на 20% улучшить статистику трудоустройства получателей пособий по безработице. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни резко отреагировал на новое наступление Ромни. «Этот ролик Митта Ромни является однозначной фальшивкой и примером вопиющей непорядочности». В ответ на атаку Митта Ромни предвыборный штаб Барака Обамы предъявил архивные документы, согласно которым в 2005 году Ромни, будучи губернатором Массачусетса, присоединился к группе других губернаторов-республиканцев, попросивших Конгресс дать им право самим отменять требования, обязывающие получателя социального пособия искать работу.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина, прогони в храме Христа Спасителя». Прокурор попросил для подсудимых 3 года лишения свободы. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев должен выйти на свободу 2 марта 2013 года. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор 4 обвиняемым по 2 уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Они получили сроки от условного наказания до 3 лет лишения свободы. В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. В полиции это объясняют соображениями пожарной безопасности. Белоруссия отзывает свое посольство из Швеции и предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала. Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на повстанцев передал, что в ходе одной из операций сирийские оппозиционеры убили россиянина Владимира Каджиева, работавшего в Сирии советником министра обороны. Некоторые из 48 иранцев, похищенных на днях сирийскими повстанцами, являются отставными членами элитного иранского корпуса «Стражи исламской революции», заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи. На востоке Афганистана в результате атаки смертника убиты трое военнослужащих НАТО. Верховный суд Пакистана вызвал на слушание премьер-министра страны Раджу Первеза Ашрафа, потребовав от него объяснить, почему он до сих пор не распорядился возобновить дело о коррупции против президента Асифа Али Зардари. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к теме годовщины так называемой августовской войны 2008 года между Россией и Грузией. В августе 2008, когда Грузия атаковала Южную Осетию, российские войска слишком поздно пришли на помощь. Если бы реакция верховного главнокомандующего Дмитрия Медведева была своевременной, огромного числа жертв можно было бы избежать. Нерешительность президента стоила жизни российским миротворцам и мирным жителям Цхинвали. Такая оценка в преддверии четвертой годовщины восьмидневной войны прозвучала из уст высокопоставленных российских военачальников в 47-минутном документальном фильме под названием «Потерянный день». Подробности об этом фильме, комментарии эксперта и обзор публикаций в российской печати на эту тему у моей коллеги Валерии Шабаевой.
В конце фильма, выложенного на YouTube 5 августа, звучат слова автора. «Настоящий лидер тот, кто в тяжелый час готов рискнуть своей репутацией, а не своими соотечественниками, кто не будет медлить, когда льется кровь». Значительное место в фильме занимает противопоставление решительного Владимира Путина и слабого главнокомандующего Дмитрия Медведева. С ним косвенно связывают и само нападение. Ведомости цитируют. «Удобный для Саакашвили момент наступил в 2008 году. Почувствовали слабость. Смена верховного главнокомандующего дала толчок». «Потерянный день» тоже ставится в вину Медведеву. Он слишком долго не хотел принимать решение, спуская его на уровень командующего округом, объясняет занимавший до июня 2008 года должность начальника Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский. По его словам, еще Путин дал указание о военном ответе на грузинское нападение после первых разрывов, но в Москве на самом верхнем уровне боялись ответственности, пока не последовал пинок в одно место от Владимира Владимировича из Пекина. Это тоже была цитата. Получить комментарий у самого Балуевского не удалось. Близкий к нему человек подтвердил, что генерал снимался в этом фильме, но назвать его авторов отказался. Пока нет сомнений в том, что в фильме снимались настоящие генералы, что это не видеомонтаж. Это уже говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кто и для чего его снимал, Пескову неизвестно. Сам Путин объяснил вчера журналистам, что об ответном применении силы думали 3 дня, поскольку это очень ответственное решение. А вот от вопроса про пинок он уклонился. Узнать позицию Медведева вчера не удалось. Один из телевизионных документалистов оценил производство такого фильма в 15 тысяч долларов, назвав его самодеятельностью. По его мнению, большая часть съемок, скорее всего, была взята из интернета. А в финальных титрах указано, фильм был снят на студии «Альфа», город Тверь, в 2013 году, в связи с чем публикация в «Ведомостях» озаглавлена «Фильм из будущего». К вечеру вчерашнего дня короткая версия фильма под названием «Трусость Медведева» набрала свыше 65 тысяч просмотров. Появление фильма свидетельствует об обострении внутри элитной борьбы, направленной на ослабление позиции Медведева, полагает политолог Евгений Менченко. Тема фильма важная и доступная обывателям. Политический фильм был спродюсирован на самом верху, полагает эксперт. С такой оценкой не согласен аналитик Московского центра фонда Карнеги Николай Петров.
Я думаю, что, с одной стороны, речь идет о атаке на Медведева со стороны отставных генералов, и поскольку их претензии, они звучали раньше и известны, я не думаю, что за этим стоит специально Кремль, и это делается для того, чтобы ослабить Медведева, который, на мой взгляд, и так является очень и очень слабым премьером. Но очевидно, что идет ревизия того не очень богатого, но все-таки медведевского наследия, которое он оставил. И в этом смысле можно говорить о том, что вот демонстрация, вернее, выкладывание этого фильма, она продолжает то, что практически открыто сделал парламент, сделала «Единая Россия», отменив целый ряд инициатив, в том числе и очень недавних инициатив президента тогда Медведева. И опять же, есть сейчас публикации и другого рода о том, что, скажем, договор, подписанный Россией с Норвегией о разграничении шельфа и установлении морских границ, тоже был непродуманной уступкой. Я думаю, что те критические замечания, которые, может быть, менее публично звучали во время президентства Медведева, когда что-то делалось, они сейчас неизбежно выходят на поверхность, и мы видим, что вот то немногое позитивное, что было связано с именем Медведева, оно подвергается ревизии.
А почему Владимир Путин так осторожно защитил Дмитрия Медведева?
С одной стороны, Путин психологически был в явном дискомфорте, когда, вопреки реалиям, Медведеву в бытность его президентом отдавали какие-то почести больше, чем Путину, который был тогда премьером, но все знали, что он является реальным лидером страны. То, что происходит сейчас, мне кажется, что интерес Путина и заключается в первую очередь в том, чтобы держать Медведева на этом месте, пока нет реального решения и движения в плане новой экономической стратегии, в том числе и потому, что Медведев, каким бы слабым и даже смешным не выглядел он сейчас, все равно олицетворяет для кого-то на Западе какую-то преемственность, какие-то надежды на демократическое развитие и так далее. В этом смысле, я думаю, Путин не заинтересован в том, чтобы умалять Медведева и ухудшать его имидж, потому что иначе эта цель не выполняется, хотя очевидно, что в каких-то ситуациях Владимир Владимирович Путин ведет себя по побуждениям и реагирует на какие-то вещи так, что это не является таким чистым политическим расчетом.
Аналитик Московского центра фонда Карнеги Николай Петров о появлении фильма, в котором отставные генералы российской армии жестко критикуют Дмитрия Медведева за нерешительность во время войны с Грузией. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». 1 января 2013 года в России на отдельном канале начнет вещание общественное телевидение. Его финансирование будет поначалу осуществляться за госсчет, позднее за счет пожертвований, что позволит отказаться от рекламы. Работу общественного телевидения будет полностью контролировать российский президент. Общественное телевидение существует во многих странах мира. Радио «Свобода» на этой неделе рассказывает о том, на каких условиях оно создается и работает в США и в странах Европейского Союза. Сегодня мы поговорим об итальянском общественном телевидении. Итальянская радиотелевизионная компания RAI, отвечающая за работу нескольких радиостанций и телеканалов, финансируется за счет ежегодного налога, который платит каждый владелец телевизора и радиоприемника, а также за счет рекламы, количество которой ограничено. В последнее время эта компания переживает финансовые трудности из-за того, что итальянцы уклоняются от уплаты налога на телевидение, а также из-за нескольких затратных телепроектов, принесших значительные убытки. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Итальянская радиотелевизионная компания RAI начала вещание 3 января 1954 года на одном канале, но уже через год его зрительская аудитория составила 58% населения Италии. Со временем количество каналов увеличилось, и до 1997 года их было три – RAI-1, RAI-2 и RAI-3. А с переходом на цифровое вещание их количество увеличилось до 14, включая круглосуточный новостной телеканал RAI-News-24, два спортивных, а также тематические телеканалы для детей и подростков. RAI имеет эксклюзивный контракт с правительством на оказание услуг в области общественного телерадиовещания, включая обязательство распространять информацию, представляющую общественный интерес, с максимальным, насколько позволяют технические возможности, охватом территории Италии и зрительской аудитории. В обязательный блок программ входят радио и телепередачи об образовании, культуре, профессиональной подготовке и сюжеты, связанные с обязательством правительства информировать граждан о текущих событиях. Итальянское общественное телевидение финансируется за счет обязательных сборов. Физические лица платят 112 евро в год, а юридические лица от 200 до 6700 евро ежегодно. Меньше всего платят общественные организации, например, религиозные и учебные. Чуть больше – гостиницы низшей категории, бары и рестораны с одним телевизором. А больше всего, например, пятизвездочные отели с количеством телевизоров 100 и более. Кроме этого, общественное телевидение частично финансируется за счет рекламы, однако количество рекламного времени ограничено. Итальянское общественное телевидение в настоящее время переживает серьезный финансовый кризис. К концу года ожидается, что дефицит бюджета составит от 60 до 100 миллионов евро, а общая задолженность компании – 300 миллионов евро. Такая неутешительная ситуация связана, в частности, с уклонением от уплаты налога на телевидение. Лидерство среди неплательщиков занимают южные регионы Италии. Например, в регионе Кампания около 45% имеющих телевизоры домохозяйств не платят ежегодные сборы. На 25% снизилось количество проданного рекламного времени. Вследствие этого топ-менеджерам Рай снизили зарплаты и ввели режим жесткой экономии. Управление итальянской радиотелевизионной компанией осуществляется через совет управляющих, члены которого назначаются по итогам всеобщих парламентских выборов и после формирования правительства. Правительственные партии и поддерживающие их политические силы получают большинство мест, оппозиционные партии и их сторонники в парламенте – меньшинство. Совет управляющих определяет редакционную политику. В интервью «Радио Свобода» медиа-менеджер итальянской государственной радиотелевизионной компании «Рай» Фабрицио Биамонте рассказал о том, существует ли разница между общественным и государственным телевидением в Италии.
Это два разных понятия. Общественное телевидение предоставляет трибуну всем общественным группам. По крайней мере, теоретически так должно быть, хотя в эпоху нахождения у власти Сильвио Берлускони баланс нарушился. Канал «Рай-1» традиционно считается правительственным. «Рай-2» могут использовать проправительственные политические силы, а «Рай-3» отдан оппозиции. Так распределены роли на общественном телевидении, однако компания, обеспечивающая управление и телевещание, является государственной. Таково сочетание общественного и государственного в телевидении Италии.
Осуществляет ли общественность какой-либо контроль над деятельностью итальянского телевидения?
Нет, общественность не может контролировать ни работу общественного, ни частного телевидения. До 70-х годов прошлого века проводились опросы общественного мнения, чтобы выяснить, что итальянцам нравится в работе телевидения, а что нет. Зрители могли менять сетку вещания, голосуя за те или иные программы. Но в то время общественное телевидение было монополистом, коммерческих телеканалов не существовало, и общественность могла повлиять на работу телевидения посредством голосования.
Кто же все-таки контролирует работу итальянской государственной радиотелевизионной компании в настоящее время?
На практике контроль осуществляет находящиеся у власти партии. Есть надзорная инстанция, но ее членов назначают согласно правилам, установленным правительством. Финансовый контроль деятельности радиотелевизионной компании осуществляет счетная палата, а остальное контролирует власть.
Причина финансовых трудностей, переживаемых в настоящее время общественным телевидением Италии, связана с неуплатой налога на телевидение. Не могли бы вы рассказать об этом обязательном платеже поподробнее?
Речь идет о налоге на прием телевизионного и радиосигнала. Он есть во многих странах мира. Этот сбор позволяет ввести ограничения на количество рекламы в эфире. По сравнению с частным телевидением ее меньше. Но итальянцы уклоняются от уплаты налога, а в последнее время это стало уже массовым. Сильвио Берлускони, владелец конкурентных телеканалов, занимая пост председателя Совета министров Италии, публично призывал своих избирателей не платить обязательные сборы за общественное телевидение. Кроме этого, финансовые трудности Раи связаны с нарушениями при назначении на руководящие посты. Это имеет отношение к компании Сипра, занимающейся продажей рекламного времени и имеющей эксклюзивный договор с итальянским общественным телевидением. В ближайшее время вновь назначенное техническое руководство итальянской радиотелевизионной компании планирует пересмотреть эксклюзивный договор на продажу рекламного времени. Оказалось, что в Сипра работали бывшие сотрудники компании Публиталия, которая, в свою очередь, является прямым конкурентом общественного телевидения, поскольку она занимается продажей рекламы для холдинга «Медиасет». То есть председатель Совета министров Италии назначил на должности в общественном телевидении своих бывших сотрудников.
Это было мнение одного из менеджеров итальянской государственной радиотелевизионной компании «Рай» Фабрицио Биамонте. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Италия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам группы «Пусси Райот». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Прокурор попросил для подсудимых 3 года лишения свободы. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев может выйти на свободу 2 марта 2013 года. В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. Беларусь отзывает свое посольство из Швеции. Посольство России в Дамаске опровергло информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим на время к новостям культуры. Театр «Линком» в Москве осенью откроет сезон премьеры спектакля по пьесе Лопе де Веги «Учитель танцев». Но предпремьерные показы уже прошли. Зал был полон, несмотря на лето и стоимость билетов. В главной роли Антон Шагин, Лопахин и Пергюнд в постановках Марка Захарова, главный герой фильмов «Стиляги» и «В субботу». Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
В 1945 году ренессансную комедию великого испанца Лопе де Вега «Учитель танцев» поставили в Театре Красной Армии. С 1946 по 1971 год роль Альдемара принадлежала Владимиру Зельдину. Спектакль сняли с репертуара совсем недавно, когда театр был уже не красный, не советский, а просто неизвестно чьей армии. Заменив его новой постановкой «Танцы с учителем», ее сделали Юлий Гусман и Исаак Фридберг специально для Зельдина, и премьера была приурочена к 95-летию любимого актера. К самой пьесе «Учитель танцев» теперь обратился Линком. Режиссер Игорь Коняев считает, что в чистом виде романтическая история плаща и шпаги сегодня невозможна. Спектакль Линкома называется не «Учитель танцев», а «Испанские безумства». Водевильная интрига, комедия положений, все как было, но легкость, подобающая такому типу пьесы, ушла. К старому спектаклю декорации делал Иван Федотов. Там была панорама города Туделы, и было много воздуха и света. Авторы сценографии костюмов в Линкоме, художники из Латвии Мартинш Вилкарсис и Илзе Виталиня, предложили иное решение. Сцены темные, оформление условное, металлическая сборная конструкция, испанские мотивы слышны и в ней, и в костюмах. Музыку к «Учителю танцев» написал композитор Сергей Рудницкий. Исполняется она, как принято в Линкоме, вживую.
Пять струн в душе у человека, чтобы ни одна не порвала. Между ними сердце держит связь, а наша грудь для сердца эхо. Но ревность пишет вовремя, способны исказить те звуки и струны навсегда.
В спектакле заняты Олеся Железняк, Сергей Степанченко, Максим Амельченко, а в главных ролях Светлана Илюхина и Антон Шагин. Антон Шагин очень известен в первую очередь благодаря фильму «Стиляги». И он счастливый актер, потому что занят в ролях самого разного свойства – в драматических, комических и трагических.
Это так, потому что я стараюсь выбирать все-таки роли. Но должен вам сказать, если мы говорим про учителя танцев, то у меня свой внутренний конфликт жанром. Для меня это чрезвычайно сложно выходить и веселить, и тем более специально. И поэтому я выхожу и в этом спектакле и специально никого сознательно не веселю. Стоя на сцене, я вижу, что передо мной просто черная дыра. И себя я позиционирую тоже как черная дыра. И вот, чтобы выйти за пространство театра, за пространство сцены, за пространство зрительного зала, нам необходимо соединиться вместе. Но для этого зритель должен тоже уметь работать, а не только ждать, когда его развеселят.
Мне вот очень сложно представить, что в именно учителя танцев, что выводит его за пределы театра.
И если мы говорим про роль Альдемара, то мы с режиссером Игорем Коняевым и с хореографом Марией Кораблевой придумали, что он движется в профиль. Это вазопись греческая. Это ассоциации могут возникнуть с фавном и так далее. Но в этой паузе есть божественный миг. Остановись мгновение, ты прекрасна. А для чего остановиться? Для того, чтобы подумать. Почему он замирает, вдруг в эти позы встает? Для того, чтобы остановиться, чтобы в этой паузе понять, что было до и что будет потом, после этого стоп-кадра. Мы придумали сами самостоятельно эти танцы, эти движения. Придумали что-то свое. Это же интересно не просто, чтобы классическую гальярду и классическую ницарду станцевать. Всегда интересна выдумка.
Это был артист театра «Ленком» Антон Шагин.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник Джаред Ли Лафнер, совершивший одно из самых громких преступлений последнего времени, признал себя виновным в убийстве 6 и ранении 13 человек. 8 января 2011 года Лафнер вошел в супермаркет в аризонском городе Тусон, где член Конгресса Гэбриэл Гиффордс проводила встречу с избирателями и открыл огонь из пистолета. Объектом его атаки была Гиффордс, которая получила тяжелое ранение в голову, но выжила. Лафнер успел убить 6 человек, прежде чем окружающие скрутили его. Врачи обнаружили у стрелявшего шизофрению и по решению суда подвергли его принудительному лечению. На предварительных слушаниях судья решил, что обвиняемый вменяем и способен принимать решения, касающиеся его судьбы. Признание своей вины по 19 пунктам обвинения повлечет, скорее всего, пожизненное заключение. Но такое решение позволит Лафнеру избежать гораздо худшего исхода – смертной казни, которая может быть одним из наказаний, полагающихся в Аризоне за подобные преступления. Муж Гэбриэл Гиффордс заявил о том, что они удовлетворены таким досудебным соглашением убийцы и обвинения. «Боль, причиненная событиями 8 января, и чувство утраты невозможно передать», сказано в заявлении семьи Гиффордс. «Избежав суда, мы, я надеюсь, как и жители Южной Аризоны, сможем продолжить процесс возвращения к нормальной жизни и смотреть с надеждой в будущее». Нью-Йоркская полиция требует от Twitter обнародовать имя пользователя, поместившего сообщение с угрозой организовать нападение на Бродвейский театр по образцу атаки в кинотеатре города Аврора. «Это не какая-нибудь шутка», написано в Твиттере. «Я говорю серьезно. Люди погибнут, как в Авроре». Объектом интернетной угрозы стал театр, где проходит спектакль, в котором единственную роль играет легендарный боксер Майк Тайсон. Полиция срочно направила к театру полицейские наряды, которые ведут ежевечернее патрулирование. Твиттер пока отказывается открыть имя автора этого сообщения. По словам представителя компании, она готова сотрудничать в подобных случаях с правоохранительными органами, но только после получения судебного ордера. Было ли убийство в Висконсине террористическим актом или преступлением на почве ненависти? Ответ на этот вопрос может оказать влияние на ход расследования дела об убийстве 6 человек в сикхском храме в пригороде Милуоки, рассказывает Владимир Морозов.
Представители властей заявили, что инцидент, возможно, является террористическим актом. По этой причине в деле участвуют сотрудники ФБР. Некоторые независимые эксперты считают трагедию не терактом, а убийством, совершенным на почве этнической ненависти. В чем разница? Определение терроризма в американских законах – опасные действия, цель которых – запугать гражданское население и повлиять на политику правительства с помощью убийства, похищения людей или разрушения зданий. А преступление на почве ненависти – это акт насилия, вызванный ненавистью к членам какой-либо группы, которую объединяет расовая принадлежность, сексуальная ориентация или этническое происхождение. Нужно ли выделять этот вид преступления в отдельную категорию, спрашивает Девингер Синду, профессор университета штата Нью-Мехико. Главное не мотивы преступления, считает он, а то, что убиты невинные люди. С этим не согласен другой юрист, профессор университета Джорджа Вашингтона Пол Батлер. Какими бы ужасными ни оказались результаты преступных действий, следует выяснить, были ли они направлены, например, против афроамериканцев, против сексуальных меньшинств или против какой-то этнической группы. Если это так, то, соответственно, строже должно быть и наказание. Оно должно отражать преступный умысел. An incident is designed to send a message to a whole group, then the punishment ought to reflect that intent. Основатель коалиции сикхов Нью-Йорка Прабхот Сингх заявил, что пока рано говорить о том, был ли это теракт или что-то другое. Он считает, что сначала общине сикхов и стране в целом надо прийти в себя. По разным сведениям, в США проживают от 200 до 500 тысяч сикхов. После терактов 11 сентября 2001 года, совершенных мусульманскими экстремистами, сикхов нередко принимают за мусульман, что увеличило число совершаемых по отношению к ним правонарушений. Выражают предположение, что белый супрематист Уэйд Майкл Пейдж принял храм сикхов за мечеть, что не оправдывает его действия. Сегодня в США законы, карающие за преступления, совершенные под влиянием ненависти, действуют в 49 штатах.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе подробно поговорим в первую очередь о том, что означает смягчение приговора Платону Лебедеву и о том, сможет ли действительно он выйти на свободу теперь в марте 2013 года. И, разумеется, вернемся и к суду над девушками из Пусси Райот, и вас ждут многие другие темы и наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сумеет ли ФСИН перекрыть каналы информации из российских тюрем? Об этом спорят правозащитники Валерий Борщев и Владимир Осечкин, а также адвокат Сергей Бровченко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.